Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. Война в Афганистане подтолкнула развал Советского Союза, а войны в Чечне оказались, пожалуй, самыми трагичными эпизодами новейшей истории России. Ветераны афганской и чеченской войн, плюс те, кто служил в других горячих точках, это по меньшей мере миллион россиян, объединенных общим военным опытом. Чем сейчас живут эти люди? Как они отстаивают свои права? Насколько они лояльны действующей власти или готовы с ней бороться? В 2010 году в России официально утверждена новая торжественная дата – День памяти воина-интернационалиста. Он отмечается 15 февраля, в день окончательного вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Именно с Афганистаном связаны судьбы большинства современных ветеранов боевых действий. Если верить официальным данным, рассекреченным в начале 90-х, с декабря 79 по февраль 89 года за речкой побывали 620 тысяч советских солдат и офицеров. Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич называет другую цифру – свыше 700 тысяч. Около 15 тысяч человек погибли, больше 50 тысяч получили ранения или контузии. Но колоссальными оказались и психологические травмы. В России так и не появилась полноценная система реабилитации ветеранов, многие из них далеко не сразу смогли встроиться в послевоенную жизнь. Десятки тысяч бывших солдат оказались в роли аутсайдеров. Уже с конца 80-х годов ветераны Афганистана начинают создавать бандитские бригады и занимают заметную нишу в системе российской организованной преступности. Приход афганцев в криминал был вполне закономерным, говорит научный сотрудник социологического института в Петербурге Яков Костюковский.
Развал Советского Союза, когда случился в 91-м году, к этому времени, в принципе, уже все готово было, как бы, для вот такого бурного, скажем, взрывообразного развития. Появились социально защищенные группы населения, и афганцы среди них как раз были очень вот ярко представлены. То есть это, по сути, получились люди, которые, ну вот они прошли, у них был опыт ведения боевых действий, и потом практически государство их выбросило, да, и не было никаких реабилитационных программ, например. Из них довольно много народу пострадало физически, то есть они, ну, скажем, там, не инвалидность, конечно, но психологические и физические травмы там получили люди, да, и так далее, и так далее. И, видите, у них был очень мощный механизм для консолидации. Это вот эта вот война, да, общая, на самом деле, которая на всех одна, как бы, получилась, да, такая. Вот. И в 91-м году, когда все случилось, вот это начало кооперативного движения, значит, там у нас случился кризис, и, скажем, и экономический, и политический. И на этом фоне вот возникает вот эта новая преступность, которая состояла у нас вообще, в принципе, например, во многом, давайте будем говорить, не в основном, а во многом, из бывших военных, например, из них, которые там, ну, скажем, очень большая часть имели боевой опыт, вот, скажем, в Афганистане на тот момент. Кроме того, ну, там были, скажем, всякие спортсмены, которые, например, тоже, в общем, оказались вот социально незащищенной группой населения. То есть это люди, которые профессионально занимались спортом и, кроме этого, ничего не умели, в общем-то. Ну и вот как бы получается, что именно эти люди, они сохранили как бы некую социальную подвижность, то есть у них были необходимые качества для этого, определенная решительность, определенный возраст, физические возможности, ну и плюс к этому какие-то вот эти консолидирующие начала. То есть среди спортсменов, если вы посмотрите, там тоже очень часто, например, один вид спорта объединял людей, какие-то бригады криминальные. Ну и как бы, соответственно, эти ребята, да, которые организованную преступность новую из себя представляли, они были не согласны совершенно с воровскими, со всякими понятиями, со старыми уголовными. Они хотели жить по-новому, зарабатывать по-новому, вели себя по-другому. Там случились как раз все эти криминальные войны там определенные. Где-то они, кстати, находили компромисс, между прочим, со старым криминальным авторитетом, там, где-то нет.
Активная афганская группировка действовала в Тольятти. Даже одно из самых громких убийств в истории криминальной России произошло именно в Тольяттинском офисе Союза ветеранов Афганистана. Криминальные войны в Тольятти считаются жестокими и кровавыми даже по меркам 90-х годов. Местные афганцы оказались тесно связаны с купеевской преступной группировкой. Осенью 92-го года основатель банды Сергей Купеев был убит в ходе событий, получивших название «Первой Великой Рэкетирской войны». И новым лидером стал его младший брат Гарри, бывший офицер-десантник и кавалер Ордена Красной Звезды. Газеты того времени утверждают, что он привлек в бригаду многих своих товарищей по Афганистану, а группировка при нем добилась больших успехов, взяла под контроль отгрузку автомобилей с ВАЗа и подчинила себе несколько фирм, торгующих нефтепродуктами. Но вслед за первой рэкетирской войной началась вторая, и весной 1994 года Гарри Купеева убили в его собственной квартире. Как считается, из-за конфликта вокруг Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Ветераны остались у руля группировки и после смерти Гарри. Главарями стали Александр и Роман Юхненко. Один из братьев был в Афганистане десантником, второй — вертолетчиком. Правда, позиции бригады заметно пошатнулись. Она потеряла контроль над большей частью своего бизнеса и в следующие несколько лет не участвовала в ключевых бандитских разборках. Именно поэтому, как писали тольяттинские газеты, никто не предполагал, сколь жестоко будет уничтожена верхушка купеевской группировки. По иронии судьбы, местом действия стал офис местных афганцев.
20 марта 1998 года произошел взрыв в помещении магазина на улице Ярославской. В результате детонации самодельного взрывного устройства погиб бывший афганец-подрывник Александр Лыхин. Считается, что растяжка предназначалась двум тольяттинским авторитетам, лидерам рузляевской группировки, с которой тогда враждовали купеевские. 13 апреля четверо киллеров в ОМОНовской форме вошли в тольяттинский офис Российского союза ветеранов Афганистана. Братья Юхненко и три человека из руководства купеевской группировки были застрелены на месте. Еще трое были тяжело ранены. Один из них позже скончался в больнице. Один из выживших рассказал, что киллеров приняли за сотрудников милиции и потому подчинились всем их приказам. В частности, беспрекословно легли на пол. Спустя 11 дней после этого был застрелен Дмитрий Рузляев, он же Дима Большой, один из возможных заказчиков убийства в офисе афганцев.
Газета «Тольяттинское обозрение» назвала тогда несколько возможных версий этой кровавой драмы и подчеркнула, что убийства не обязательно являются разборками купеевских и рузляевских. Разобраться, где здесь правда, а где домыслы, все сложнее. В Тольятти осталось не так уж много участников или очевидцев тех событий, а те, кто их пережил, не рвутся делиться подробностями. В газете «Тольяттинское обозрение», которая активно освещала местные криминальные войны и на материалах которого во многом основан мой рассказ, были по очереди застрелены два главных редактора. Громкая расправа над афганцами совпала с началом заката бандитизма в Тольятти. В конце 90-х рэкетиры были выдавлены с Волжского автозавода. Афганские группировки, как и многие другие, стали постепенно уходить со сцены, когда началась трансформация всей организованной преступности в России. Это произошло в конце правления Бориса Ельцина, рассказывает Яков Костюковский.
Россия очень большая страна, вот сама по себе, вы знаете прекрасно. У нас люди в Владивостоке живут не так, как в Калининграде совершенно. А между ними, между Калининградом и Владивостоком, там вообще ужас просто, какие расстояния и регионы на самом деле. Такие разнообразные, и жизнь такая разнообразная. И до сих пор, на самом деле, в России есть кое-где регионы, где люди вот как бы вот сохраняется вот этот стиль. Ну, нельзя сказать, что, скажем, как в 90-х там с автоматами, например, бегают по улицам. Нет, конечно. Но вот суть этого, да, то есть точно так же ходят люди, собирают там денежку за то, что человек просто содержит магазин, ну и так далее. То есть такие вот именно старомодные варианты вымогательства. Но вообще, вот если мы говорим о больших городах, конечно, сейчас просто так складываются деловые отношения, что да, конечно, там, скажем, организованная преступность, она изменилась, давайте будем говорить. И, ну, пик этой активности, ну, смотрите, давайте будем говорить, что это середина 90-х, скажем, да, потому что 94-й, 95-й, 96-й, к 2000 году там как бы уже все меняется. Ну, и сейчас, в общем-то, конечно, это осталось как бы такие отдельные эпизоды все-таки. Менялось время, собственно говоря, да, и люди сами по себе менялись. А у нас случилась такая штука, что все стали перетекать потихоньку в бизнес. Ну, всем хотелось как-то все-таки жить более спокойно, наверное, и зарабатывать побольше. Понятно, что есть некая теневая жизнь, скажем, свои, например, законы в криминальном мире, там, свои механизмы. То есть люди прошли этот криминальный путь, стали довольно высоко, например, в бизнесе, и этот путь повторить нельзя. Здесь, конечно, возникает некое социальное напряжение, потому что понятно, что приходят новые преступники, им тоже хочется так же. Они тоже хотят сначала побегать там в бригаде, а потом стать, ну, крестными отцами, скажем. А все уже этой возможности нету. Ну, поэтому, на самом деле, эта преступность, она некоторым образом вымывается все-таки.
Несмотря на то, что со времени вывода войск из Афганистана прошло уже почти 25 лет, ветеранские союзы остаются едва ли не самыми массовыми общественными организациями в стране. Крупнейший из них, Российский союз ветеранов Афганистана, насчитывает, по собственным оценкам, около 500 000 человек. Правда, эти цифры кажутся завышенными по нескольким причинам. Во-первых, из общего числа афганцев многие живут в Украине, Белоруссии и других странах бывшего СССР. Во-вторых, за четверть века некоторые участники тех событий умерли. Тот же Франц Клинцевич рассказывал в одном из интервью, что каждую неделю получает приглашение на похороны. В-третьих, никто не конкурирует с РСВА по численности, но есть и другие большие структуры. Например, в боевое братство входит, по данным организации, больше 90 тысяч человек. Ветераны Чечни значительно менее активны, чем афганцы. Хотя через две войны на Северном Кавказе тоже прошли сотни тысяч человек. И практически все они еще и моложе, чем ветераны Афганистана. Но у афганцев и чеченцев разный военный опыт и разные отношения с обществом, поясняет участник первой чеченской кампании, журналист Аркадий Бабченко.
Там изначально была другая ситуация. Во-первых, ветераны Афганистана не считают войну в Афганистане проигранной. Это настраивает на другое мироощущение, на другое отношение к жизни. Во-вторых, ветеранские организации, там изначально был предпосылок объединения. Когда им дали льготы, а льготы давали только организациям. Это привело к тому, что люди стали объединяться именно вот в эти организации. Чеченцами там совсем другая история, там никаких предпосылок не было. Опять же, война проиграна, говорить, вспоминать об этом не хочется, хочется просто оставить как страшный сон где-то в прошлом. И предпосылок к объединению нету. Чеченцам выплачивают просто пенсию вот эту за участие в боевых действиях и все. Тогда как афганцам давали налоговые льготы, что, в принципе, заставляло их, в общем-то, объединяться в эти организации. И вот пошло все оттуда вот так.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Беляев. Крупнейшие ветеранские организации находятся в тесном контакте с государством, а их руководство и само входит в высшую обойму российской власти. Так, генерал Борис Громов, который в 1989 году командовал выводом войск из Афганистана, а сейчас руководит боевым братством, много лет занимал пост губернатора Московской области. Затем он был членом Совета Федерации, а этим летом стал депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия», когда от мандата отказался его товарищ по боевому братству Дмитрий Саблин. Франц Клинцевич тоже депутат Государственной Думы и состоит в «Единой России» со дня ее основания. Союз с властью вполне объясним, ведь государство является для ветеранов главным источником финансирования, говорит вице-президент Северо-Западной ассоциации участников боевых действий Сергей Полонский.
Организация должна за что-то существовать, правильно? Люди должны получать зарплату, получать гранты. И если ты не связан с властью, то ты этих денег не получишь. Деньги могут дать только власть или меценаты.
Журналист Аркадий Бабченко напоминает, что есть и прямое противодействие независимым организациям.
Потому что сейчас все независимые организации, на них, конечно же, оказывается давление. Те, которые сейчас есть у нас, ветеранских, там, боевой брат, фонд националистов Руслана Аушева, они все пошли еще с давних времен, и поэтому вот они остались. А все независимые организации, они потихонечку, они просто не выживают. Есть вот фонд «Право матери», это не то, чтобы ветеранская организация, но этот фонд занимается тем, что помогает семьям погибших военнослужащих отстаивать свои права. И у них абсолютно совершенно бедственное положение. Постоянно поднимают аренду, их там пытаются выселить. Поэтому просто остались только те, кто вот выжил, а выжил потому, что контактирует с властью.
Сотрудничество ветеранов с властью вовсе не исчерпывается памятными мероприятиями или патриотическим воспитанием молодежи. Время от времени оно приводит к участию афганцев в очевидно прокремлевских акциях.
Летом 2008 года во Владикавказе прошел митинг «Афганцы против войны». На него собрались ветераны-афганцы из регионов Южного федерального округа, а также члены Союза десантников России. Участники митинга осудили действия грузинской армии в Южной Осетии и выразили готовность оказать поддержку беженцам. От имени митингующих в представительство посольства Грузии было отправлено обращение с требованием прекратить агрессию.
Если митинг ветеранов против войны в Южной Осетии выглядел хотя бы естественно, то пикеты, которые депутат Единорос Клинцевич проводил в 2013 году, были несколько одиозными.
14 мая Российский союз ветеранов Афганистана устроил пикет перед Следственным комитетом, протестуя против возбуждения уголовного дела в отношении ОМОНовца, избивавшего людей на московском марше миллионов. Тогда же афганцы потребовали возбуждения уголовных дел против самих участников митинга на Болотной, которые, как заявлялось, нападали на полицейских. 5 июня состоялась акция ветеранов-афганцев перед редакцией радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате. Она прошла против использования в СМИ заведомо ложных фактов, подрывающих авторитет правоохранительных органов. Митингующие держали плакаты «Не разжигайте ненависть, мы знаем последствия», «Руки прочь от ОМОНа», «Защитим человека в погонах». Поводом для пикетирования радиостанции стало выступление журналистки Юлии Латыниной. По словам организаторов пикета, Латынина призывала к насилию против полиции.
Впрочем, поручения власти бывают и более деликатными. Например, когда летом 2013 года начались волнения в городе Пугачеве, местные афганцы сыграли своеобразную роль в наведении порядка. Обстановка в городе обострилась после того, как в драке с приезжим чеченцем был убит местный житель, бывший десантник Руслан Маржанов. В Пугачеве прошли стихийные митинги протеста с антикавказскими настроениями. Появились слухи о том, что в Саратовскую область едут лидеры русских националистов, чтобы поддержать требования местных жителей. Тогда пугачевские казаки и районное отделение боевого братства выпустили совместное заявление, в котором призвали горожан к порядку и сообщили, что не пустят в город приезжих националистов.
Сейчас получены ответы на все вопросы, но в Пугачев стремятся националисты. Они хотят здесь накопать себе политический капитал. Как им объяснить, что национализм чужд нам по сути? Может, кто из некоренных жителей и приобщается к идее титульной нации, но их немного, и мы тут сами как-нибудь разберемся. А националисты, если в пути, то пусть тормознутся. Казаки станицы Пугачевской и общественная организация «Боевое братство» приняли решение не допустить в городе беспорядков. Если господа все-таки окажутся на нашем перроне, мы будем встречать их и отправлять обратно домой.
Инициатива обращения, безусловно, исходила от власти, считает главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Когда власть занималась разруливанием ситуации, это афганцев призвали изобразить, что называется, нежелание, так сказать, местных жителей, нежелание местного населения видеть приезжих националистов. И вот появилось такое обращение. А вот ехали националисты со всей России, и, соответственно, как бы властям что-то с этим надо было делать, разгоралось из искры пламя. Вот, и тогда подключили достаточно, как бы, ну, не то что послушную, но ту самую общественную силу, которая охотно как бы воспринимал вот этот месседж власти. Там были не только афганцы, но какая-то часть казаков. Вот эти как бы общественники, как их как угодно можно называть, карманные, работающие напрямую с властью, вот они действительно решают какие-то вопросы, они действительно определенным каким-то авторитетом пользуются. Нельзя сказать, что их нагнули и заставили. Нет, тут просто был своеобразный такой симбиоз интересов. Понятно же, что им в той ситуации, которая складывалась, их интересам не соответствовал вот этот как бы приезд, как каких-то пришлых людей, каких-то самозваных вождей, каких-то, по их пониманию, экстремистов.
К сожалению, представители боевого братства в Пугачеве отказались комментировать свою летнюю инициативу в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода». «Не хотелось бы ворошить эти события», заявил один из руководителей районного отделения Юрий Ковтун. Работать с ветеранами пыталась и российская оппозиция. Несколько лет назад была создана организация «Забытый полк», близкая к Объединенному гражданскому фронту Гарри Каспарова, который участвовал в некоторых общественных проектах ветеранов. Это сотрудничество было довольно плодотворным, хотя и коротким, считает Сергей Полонский.
Да, в какой-то степени был успешный, потому что я благодарен Гарри Кимовичу в том плане, что он поддержал этот хороший проект 2009 года, когда мы сделали турнир между флотами России и Украины. Он вложил туда средства, мы сделали очень хорошие подарки, призы для ребят, участников. И пришли моряки Черноморского флота и моряки Украины. И вообще он дал, представляете, сеанс одновременной игры при свечах на Черноморском бульваре. Это было очень, конечно, здорово, запоминающееся. Но в дальнейшем, как видите, Гарри Кимович, я думаю, потерял интерес к протестному движению в России. Ну, а «Забытый полк» существует. Я вхожу в члены правления. Чем могу, помогаю, конечно.
Сергей Полонский, подполковник запаса, вице-президент Северо-Западной ассоциации участников боевых действий, общественный активист и автор нескольких популярных исторических книг из Вологды. Он утверждает, что никогда не брал денег на свои общественные и образовательные проекты у власти.
У меня никогда не было опыта работы, связанной с властью и с «Единой Россией». Я получал деньги только от меценатов. благодаря проектам. Но это социально ориентированная группа предпринимателей, которые думают не только о, скажем, своих людях, о своем коллективе, которому они должны платить зарплату, там, страховку, думать о их будущем, но и понимают о том, что будущее России зависит все-таки и от того вклада, который они внесут в какие-то общеобразовательные проекты. Поэтому они вкладывают деньги, скажем, в те проекты, которые делают такие организации, как мы. Что нам стоит дворик обустроить, как тебе служится признак Вологодчина, страна героев.
Одним из таких меценатов стал известный в Вологде предприниматель и политик Михаил Суров. Суров входил во фракцию «Справедливой России» в местном законодательном собрании, но в политике держался особняком. В некотором смысле можно провести параллель между ним и Евгением Ройзманом. За плечами у обоих есть судимости, оба собиратели старины. Суров собрал огромную коллекцию икон и деревенской домашней утвари. В 2011 году политик погиб в автокатастрофе. Несмотря на то, что это случилось за несколько месяцев до новых выборов в законодательное собрание, версия политического убийства практически не рассматривалась. Считается, что это был несчастный случай. Подобные примеры сотрудничества бизнеса с ветеранами все же редкость для России. Но дело не только в том, что у ветеранских организаций нет независимых источников финансирования. Еще одна проблема движения заключается в том, что к нему примыкают люди, которые даже не были на войне, говорит Сергей Полонский.
Уходит старое поколение, те, которые принимали участие в войне. Понимаете, тут очень сложный вопрос, в каком плане. Те, кто воевал в 43-м, в 44-м году, ну, тем более в 41-м, они уже давно умерли, их просто нет. Им сейчас по 90 лет, по 91 году, если они живы, то они даже с квартиры выйти не могут. Их место начинают занимать, я считаю, маргиналы. Те, кто вообще не воевал, даже не в Афгане, не в Чечне. Ставленники власти, которые получают гранты на халяву. Издают смешные книжки, по сути дела, для молодежи неинтересные. Ходят в школы, что-то там пытаются говорить о великом прошлом. Сами к этому не имея абсолютно никакого отношения. Поэтому мне, честно говоря, искренне жаль этих людей. Потому что, в конце концов, история расставит все на свои места.
Нельзя сказать, что в борьбе за свои социальные права афганцы никогда не идут на обострение. Например, в 2006 году шестеро ветеранов из Уфы объявили голодовку в знак протеста против выселения из дома, построенного для воинов-интернационалистов. Уже после заселения выяснилось, что из-за махинаций застройщика на каждую квартиру претендуют по 2-3 человека, и одного из афганцев фактически вышвырнули из дома при помощи сотрудников частного охранного агентства. В 2008 году голодовку из-за жилья устроили ветераны Афганистана из Ростова-на-Дону. На тот момент из 11 тысяч афганцев, живущих в Ростовской области, ни один не получил обещанных социальных квартир. Но самая драматичная история разыгралась в Дагестане.
6 октября 2008 года 15 ветеранов-афганцев начали бессрочную голодовку в парке воинов-интернационалистов в советском районе Махачкалы, требуя улучшения жилищных условий. По словам организаторов, из 3500 дагестанских ветеранов 2700 человек на тот момент стояли в очереди на жилье. Через 5 дней один из участников голодовки скончался от инфаркта. Кавалеру ордена Красного Знамени Казанфару Нурметову было 45 лет. Однако сама акция протеста длилась еще неделю и была остановлена после встречи голодающих с депутатами Государственной Думы от Дагестана. В 2010 году дагестанские афганцы снова пошли на голодовку и добились встречи с тогдашним президентом республики Магомедсаламом Магомедовым. Тем не менее, как сообщил в сентябре 2013 года глава местного отделения Союза ветеранов Афганистана Магомед Хадуллаев, в жилье или в улучшении жилищных условий по-прежнему нуждаются 2000 человек.
В Брянске афганцы уже не первый год требуют отставки военного комиссара области. Изначально они просили предоставить им статистику смертности среди участников боевых действий, но военкомат не пошел навстречу. При этом существует раскол и среди афганцев. Брянское областное отделение Союза ветеранов поддерживает военкома, а критикует его Бежецкое районное отделение, которое пытается держаться независимо от областного руководства. Почему военный комиссариат отвечает отписками и для чего ветеранам нужна статистика смертности, рассказывает руководитель районного отделения Владимир Барабанов.
Мы считаем, что это позиция военкомата очерняет армию, это ворота в армию. Они должны все-таки к ветеранам относиться, как бы диалог какой-то иметь. Они не желают, поэтому мы вынуждены и писать министру обороны, и президенту. У них одна цель, чтобы не решать проблемы, заменять это все торжественными мероприятиями, праздниками, концертами, ну, как и везде. А реальная проблема – жилье, инвалиды, смертность высокая. Чиновникам дешевле подкармливать верхушку, заниматься вот этими разводками, чем действительно заниматься проблемой ветеран. А в одном году 3 человека умерло только в Брянске, очередников, мы очередников темой тоже занимаемся. 3 человека умерли, не дождавшись никаких даже субсидий по квартирам. То есть люди даже не пожили в своей квартире. 40 с чем-то лет было, 3 человека умерло, городских афганцев. Это же безобразие. Надо, если решать вопросы, давайте посмотрим сначала смертность. От чего умер? В каком возрасте? Люди умирают, потому что учета людей не ведет никто. Ни ветеранские организации, ни военкомат. Военкомат ведет, но делиться не хочет. Поэтому позиция военкомата, она неконструктивная абсолютно. Торгуются за умерших ребят. Это ж позор. Позор. И вся система их поддерживает там. И министр обороны, и все почему-то пишут отписки.
Сейчас беженские афганцы пикетируют военкомат 2 раза в год. 17 февраля, в день вывода войск, и 27 декабря, в день штурма президентского дворца в Кабуле, с которого началась афганская война. Но их требования так и не услышаны. Генерал-майор Андрей Соломенцев остается на своем посту. Протестная активность в этой среде никогда не идет дальше защиты собственных льгот. Ветераны могут потребовать отставки военкома, но не губернатора или министра, и практически никогда не выдвигают политических требований. В ближайшие годы политизации ветеранского движения в стране не будет, уверен Аркадий Бабченко.
Попытки политизации были вот в 2011-2012 году, когда начались протесты, но все это осталось в стране. Ветеранские организации, они, в общем-то, решают свои проблемы, и им, конечно, это все уже не нужно.
В 2014 году исполняется 35 лет со дня начала и 25 лет со дня окончания афганской войны. 20 лет со времени начала Первой Чеченской войны и 15 лет с момента начала Второй. В октябре 2013 года 7 депутатов от «Единой России», включая Франца Клинцевича и Бориса Громова, подписались под проектом амнистии, приуроченной к годовщине вывода войск из Афганистана. По замыслу авторов под нее должны были попасть афганцы пенсионного возраста, инвалиды и те, у кого есть маленькие дети. Во второй половине декабря Государственная Дума отклонила проект постановления. С вами прощаются продюсер Юлия Голубева и я, Иван Беляев. До встречи на свободе!